И сегодня у нас с вами на рассмотрении следующая книга, которую мы с вами хотели посмотреть. Это книга «Левит». Мы сказали в прошлый раз, что не до конца мы рассмотрели книгу «Исход». Мы в прошлый раз рассмотрели все моменты книги «Исход». Это воспитание, рождение Моисея, это вывод народа израильского из Египта, это переход их через Черное море, это когда Бог дал им закон. И у нас осталась последняя часть – это согрешение или отступление народа. Во главе этого народа стоял Аарон. Они сказали, что мы не знаем, что случилось с тем человеком, который вывел нас из земли египетской, поэтому сделаем богов. Аарон говорит: соберите все золотые вещи, которые у вас есть, там серьги и так далее. Он вылил тельца, отделал его резцом, поставил его и сказал такие слова: «Завтра праздник Господу». Друзья, очень коротко хотелось обратить внимание на эту мысль, что люди в основной своей массе, они очень легко переходят на идолопоклонство. Очень легко забывают о Боге. Знаете, мне понравилась мысль, вот брат Иван Иванович, который говорил о законе, будучи, когда мы были с ним в Старо-Щербиновске, он проповедовал на книгу пророка Аввакума, хорошая очень проповедь, и он там сказал такую мысль, мне кажется, это там он отметил ее, что есть две категории людей. Есть люди, которые идут за кем-то, есть люди, которые идут за Богом. В начале жизни, вообще в начале любой духовной жизни человека, почти всегда человек идет за кем-то. Идет, например, за своими родителями. Почему ты ходишь в церковь? Мои папа с мамой ходят в церковь. Может быть, человек идет, например, за хорошим, допустим, пресвитером или за каким-то другом в церковь идет. Нормально ли это состояние или нормально? Как вы считаете?
Нормально.
Конечно, нормально. Человек нормально, когда кто-то его ведет в церковь. Мы иногда слышим свидетельства, когда кто-то говорит: вот если бы в церкви не было вот этого человека, я бы ушел в мир. Но нашелся в церкви человек, который меня там пригрел, и так далее, и мы за ним пошли. Друзья, это очень хорошо. Апостол Павел выражает эту мысль такими словами: подражайте мне. Ну, вот подражайте мне, да? То есть он как бы на себя сосредотачивает внимание. Друзья, но мы должны понимать, что этот путь, он не может быть очень долгим. Вот путь, о котором мы сейчас говорим, это путь должен когда-то закончиться, и человек должен переключить свое внимание с того, за кем он пошел, на Бога. И пойти уже непосредственно за Богом. Давайте вспомним такой очень простой пример из Нового Завета, когда одна женщина побежала в свой город и сказала, что мы там Христос. Он мне сказал все, что было, самарянка. Они вышли, они пообщались с ним. Помните, какие слова они сказали? Теперь уже не по твоим словам верим, а сами увидели. Друзья, вот правильно, когда человек в течение своей жизни, он может переключить свое внимание с того, за кем он шел, на того, кто, ради кого он дойдет. Филипп находит Нафанаила, говорит: мы нашли Мессию. Он говорит: из Назарета может ли что доброе прийти? Он говорит: иди и посмотри. Нафанаил идет за кем? За Филиппом. Но встречаясь со Христом, идет уже потом за Христом. Так вот, мысль, которую выразил Иван Иванович, вот после такого длинного предисловия, который я сейчас сказал, как мысль я отметил, что вот в народе израильском, который вышел из Египта, очень большая часть людей не шла за Богом. Они шли за Моисеем. Поэтому они обвиняли Моисея. Ты это сделал, ты это сделал. Вот ты нам не дал, ты это не сделал. Они как бы доверились ему, они шли за ним. Не понимая, что за ним стоит Бог. И поэтому, когда Моисей исчез, вот исчез Моисей, что у человека в первую очередь происходит? Не за кем идти. Друзья, вот как нам проверить наше состояние? Вот идем мы за Богом или нет? В жизни нашей есть тоже люди, конечно, есть люди, которым мы доверяем. Это наши друзья, наши родители, церковь, там, пресвитеры, братья, ну, разные люди. Но вдруг всегда, друзья, Бог всегда допускает ситуацию, когда в какой-то момент времени никого из них нет. И тогда начинает проверка, что мы делаем. Если мы идем за Богом на самом деле, то в этой ситуации нам может быть трудно, нам сложновато в этой ситуации, но в общем все равно нет потери никакой, мы идем за Богом. Они, как говорят, с этим человеком, который ушел, мы не знаем, что случилось. И поэтому, да, сделай нам Бога, вот нам нужен кто-то. Друзья, еще раз отмечу и пойдем дальше, что Бог намеренно, я уверен, допускает в жизни человека ситуации, когда он должен
ну, как-то перепроверить свое личное упование на Бога и свои личные отношения именно с Богом. Конечно, у каждого человека они бывают разные. У кого-то послабже, в зависимости от духовного возраста, у кого-то посерьезней. Конечно, Бог, он сверхнагрузки не посылает. Но, тем не менее, именно вот первая, как я понимаю, первая причина идолопоклонства – это когда человек не идет за Богом лично. Когда он идет за чем-то или за кем-то. И потеря этого кого-то и чего-то приводит к идолопоклонству. И, друзья, вообще человеку очень свойственно переходить на идолопоклонство. Очень свойственно. Я уже, помню, рассказывал вам пример или не рассказывал. В одном учебнике по психологии описан такой интересный пример. Когда один человек, ну, он был бедным человеком, и решил написать рассказ. Он написал рассказ и послал его в какую-то там газету. И рассказ приняли, напечатали, он получил гонорар. Вот, ну, почти как у Джека Лондона, да, Мартина. Вот. Он получает, он пишет второй рассказ, третий рассказ, и все эти рассказы принимают, а потом он уже, будучи немножко так устоявшимся человеком, вот, он пишет еще один рассказ, но получилось так, что когда он сел рассказ, у него печатной машинки не было, она была очень дорогая, он писал все ручкой. Ту ручку, которую он писал, она куда-то потерялась. И он написал рассказ, и ее не приняли, этот рассказ. То есть сказали, что он плохой. Вот какая первая мысль у человека, почему рассказ не приняли? Вот не той ручкой писал. Вот та ручка, счастливая ручка. Он нашел ту ручку, стал писать этой ручкой, потом она уже стала старой, он купил машинку печатную, эта ручка у него до сих пор, ну, он уже умер давно, это писать, но она всю жизнь висела, у нее как большая святыня, как счастливая ручка. Кто-то хранит первый там заработанный, там, например, там, 1000 рублей там, или какое-то еще что-то. То есть человек вообще очень легко переходить на рельсы идолопоклонства, очень легко. И вот как раз пример, который мы видим в книге «Исход», посмотрите, Бог такими чудесами их вывел, такими благословениями их провел, ввел, такие огромные вот чудеса, действования Божие, все, и вдруг нет 40 дней человека, вот, ну нет месяц, и они уже все говорят, мы давай нам другого тельца. Вот такая наша плоть, друзья, какой вывод мы из этого можем сделать? Мы должны переживать за самих себя. Не осуждать их, а переживать за себя, чтобы у нас чего-то подобного не было. Ну хорошо, это мы закончили книгу «Исход». Теперь у нас, друзья, книга «Левит». Вот здесь такая картинка, да, изображены такие мужи, склонившиеся над изучением книги «Левит». Друзья, книга «Левит», когда я объявил, что на следующий раз у нас будет книга «Левит», чисто по второзаконию, у меня был немножко трепет, потому что, и всю неделю я об этом переживал, потому что, ну, книга «Бытие», она интересная. Мы смотрели планеты, там, мы смотрели космос. Очень интересно, да? Книга «Исход» тоже насыщена интересными событиями. Там казни египетские, там жабы, все остальное. Все это очень интересно. А «Левит»? Что интересно в книге «Левит»? «Левит» — это закон. Начался закон. Жертвы, праздники и так далее. Потом книга «Чисел». Там вообще одни перечисления. Как в церкви преподать так, чтобы вы все не уснули? И вопрос, вообще эта книга интересна или нет? Когда, конечно, я стал вникать в эту книгу, разбирать ее, старался разобраться, что там написано, вдруг оказалось, друзья, что эта книга, она очень интересная, просто удивительно интересная книга. Конечно, не такая интересная, точнее, не в том интересная, как, например, «Бытие», там другой интерес, но думаю, что вы тоже ее увидите. Но прежде чем мы ее перейдем к непосредственной книге, давайте ответим на несколько вопросов, точнее, на один очень большой вопрос. Помните, когда Иисус Христос встретился с учениками, шедшими в Емаус, то они сказали, неужели ты не слышал того, что случилось вот в эти дни, да? А он говорит, о чем? И так далее, и так далее. И потом он говорит, так написано, и начав от Моисея, через всех пророков, он изъяснял сказанное им о нем во всем Писании. Помните, да? Итак, начав откуда? От Моисея. Под словом «Моисей» имелся не только личность Моисея, но и то, что он написал, закон. Друзья, я понимаю так, что именно начало, где-то вот книга, где заканчивается книга «Исход», когда Синайское откровение Бог дал через 10 заповедей, книга «Левит» и дальнейшие книги, именно книги закона, они очень сильно открывают личность Иисуса Христа. Начав от Моисея, он рассказывал им все, что сказано о нем во всем Писании. Друзья, когда мы смотрим с вами на Ветхий Завет, в частности на книгу «Левит», очень яркая книга «Левит» в этом плане, мы должны видеть в ней Иисуса Христа. Это Иисус Христос. Сказанное непонятно немножко для нас, может быть, как-то, но тем не менее, вот в ней очень много образов Иисуса Христа. Это первый момент, который я хотел отметить, прежде чем мы будем рассматривать. Второй момент, давайте мы вообще зададим вопрос, который апостол Павел задает в книге послания к Галатам. Зачем был вообще дан закон? Вот как вы считаете, зачем Богом был дан закон? Нет, вернее, пока не надо. Вот оставь это. Я скажу, когда следующий слайд. Вот как вы считаете, вот зачем Бог дал закон? Как вы думаете? Ну, давай с самого начала. Вот самого простого, вот самое первое. Зачем Бог дал закон? Чтобы открыть грех. Да, мне кажется, тоже не сразу. Нет. Мне кажется, вот первая основная задача закона, чтобы люди знали, как жить. Так же, да? Вот удивительно, что вот ведь есть народы, которые жили параллельно тому времени, когда жили израильтяне, да, вот параллельно. Ну, там, ассирийцы какие-нибудь, я не очень силен в истории в этом плане. Но ведь израильтяне не одни жили, да, там египтяне жили и так далее, и так далее. И вот интересно, что вот я читал одну книгу, и там написано, что вот закон, как и все вот в этом мире, оно как бы эволюционирует. То есть оно как бы человек все лучше и лучше придумывает. Вот этот самолет, не сразу же Боинг изобрели. Сначала там какой-то параплан, там, потом еще что-то, а потом уже современный самолет. Вот то же самое, например, законы. Когда люди стали думать о законах, они сначала придумали очень примитивные законы. Вот так вот хорошо. Потом по течению времени они совершенствовались и доводили до какого-то определенного состояния, которое мы более-менее знаем сейчас. Так вот, у евреев, это в этой книге описывается, это автор неверующий совершенно пишет, у евреев с самого начала был очень хороший закон. То есть, как будто бы он не совершенствовался, он сразу был дан. То есть, там учтены такие нюансы, которых, в общем-то, люди не могли учитывать, не пройдя опыт. Понимаете, да? Вот есть такая формулировка, что правила дорожного движения, они записаны кровью, написаны кровью. Или вообще законы, они тоже написаны кровью. Почему принимается вот такой закон? Почему? А, вот была такая авария, был такой случай. Или, например, допустим, на стройке произошла какая-то проблема, проанализировали, вот, давайте закон сделаем, да? То есть все законы, которые человек составляет, они основаны на опыте. Опыте. Так вот, очень интересно, в этой книге описана такая мысль, что вот, например, возьмем книгу, допустим, Левит или Второзаконие. Там очень много, вот в Второзаконии, например, очень много того, например, допустим, гигиенических правил. Вот как вести себя в гигиене? Вот, например, у человека появился там лишай какой-нибудь. Что надо в этом случае делать? Надо пойти к священнику. Он запрет его на 7 дней. Потом придет проверить. Если вот то-то стало, то значит вот так поступить. Если то-то так стало. Потом все сжечь, все выкинуть. Вот помните там, да, такие слова? Вопрос. То есть зачем это было дано, как вы считаете? Чтобы предотвратить эпидемии, да, заразные болезни. Обезопасить людей. Вопрос. Но тогда еще не было этих эпидемий. То есть как бы люди еще не могли этого знать. Откуда у них это знание? Не по опыту. Понимаете, да? То есть первая задача закона, вот вообще закона, это просто, чтобы люди могли жить. Чтобы они друг с другом не переругались, не подрались. Чтобы дать какие-то определенные нормы поведения, гигиены, устройство в семье, устройство в обществе, устройство в государстве. Друзья, и Бог дал этот закон. Это вот самая-самая первая простая такая земная задача этого закона. И она, закон хорошо с этим справлялся, и действительно народ очень строго жил, но зато он и мог развиваться, не болел особо сильно, и там всяких там проблем у них тоже не было. Хорошо, это первая такая задача закона. Вам не очень скучно, нормально, да? Вторая задача закона какая? Как вот Аркадий тут уже. Детоводитель ко Христу. А что значит детоводитель ко Христу, как вы считаете? Как вы понимаете эту фразу? Детоводитель ко Христу. Вот сестры на заднем плане. Вот, Людмила Николаевна, как вы понимаете, что такое детоводитель ко Христу? Ну, а как он подвел? Взял за руку, подвел. Вот как он подвел?
Нет, ну, от заповеди. Угу. Через эти заповеди
человек старался исполнять, да? И? И не смог. А начал, как бы, искать, что... Угу. Хорошо. Ну, да, это хорошая мысль. Она, как бы, я отвечу второй. Но самая первая мысль, что такое детоводитель ко Христу? Вот слово «детоводитель», если читать его на языке оригинала, знаете, как звучит? Кто знает, как звучит слово «детоводитель» на языке оригинала? Педагог. Педагог. Вообще педагог – это был такой в Риме раб, задача которого была То есть богатые родители нанимали педагогов, чтобы они не учили детей, а чтобы они водили их в школу. Он брал ребенка и вел его в школу. Ребенок, как герой известной сказки, то на рынок хотел уйти, то еще куда-нибудь, да, то в цирк. И его педагог говорит: стоп, иди туда. И вот он его вел в школу. То есть задача педагога была вести школу. У педагога была трость, которую он имел право наказывать ребенка по определенным местам. Там по рукам можно было бить вроде, там еще по некоторым местам. Вот, очень так. И он имел право, он не умел его учить, он не мог его ничему научить. Он не имел такой способности, он был рабом. Но он мог его довести. Друзья, вот закон – это то, что сохраняет возможность спасения человека. Это очень интересно. Сейчас я немножко, чуть-чуть на этом остановлюсь, потому что я считаю, что это не важно. Иногда задают такой вопрос, возможно, вы даже слышали, возможно, мы об этом уже говорили раньше. Почему Бог в Ветхом Завете так жестоко реагирует на всякие проявления язычества, например? Например, сожги весь город, например, сожги, да? Там, или еще что-нибудь. Я недавно видел такую картинку, там написано: «Хочешь стать атеистом? Читай Ветхий Завет». Ну, как бы там настолько все жестко, понимаете? Вот пришли, например, к там, какому-то там народу, вот полностью это уничтожить. Почему? Вот знаете, я говорю, вот я же, может, рассказывал, в моей детстве была одна очень такая любимая книжка, которую я очень сильно любил читать, это «Таинственный остров Жюль Верна». Я читал 14 раз подряд, по кругу. И там есть такой момент, когда Герберт, там был мальчик такой, он нашел в своем кармане, там, в куртке, одно единственное зернышко. И вот они рассчитали, что если это зернышко посадить, то оно даст столько-то плодов. Если все эти плоды собрать, посадить, то столько-то плодов. И все-все-все. И они посчитали, что через 2 года у них будет такой урожай, что они могут и посадить, и хлебом себя накормить. И все зависит от одного зернышка. И вот чтобы это зернышко посадить, они сделали очень много всяких там вычислений дней, чтобы там был солнечный день, там, чтобы это было вовремя. Потом они нашли самое идеальное место, они его расчистили, рукой перебрали, все там, все сделали. И вот потом они это зернышко торжественно посадили, они его полили и сделали вокруг него заборчик, вокруг этого одного зернышка. И там написаны такие слова. И там был такой моряк, Пенкроф фамилия была. Ну, и, да. И он каждый день ходил и смотрел на это зернышко. И там такие слова: горе тому червяку, который имел дерзновение залезть вот в это, вот туда вот. То есть этот Пенкроф там на него нападал, и одно зернышко. Вы знаете, друзья, вот я понимаю так, что закон, ну, апостол Павел немножко рассказывает о послании к Галатам, закон, он как бы хранил вот эту линию обетования. Вот смотрите, вот несмотря на такие жесткие рамки, на такие строгие предупреждения, все равно к моменту прихода Иисуса Христа почти веры на земле не было. Очень мало людей, которые ждали Христа и понимали Христа. Так же, да? Найти чистую, такую скромную, богобоязненную девушку, как Мария, если бы не было строгого закона, вообще было бы невозможно. Все люди были бы осквернены. Все люди были бы недостаточно смиренные и добры. Ну, вот не было бы вот этой линии. Бог бы, ну, вернее, не сохранилась бы эта линия. И вот это зернышко, это семя не смогло бы просто взрасти. Потому что нужно, чтобы вот через эти тысячелетия сохранилась вот эта линия святая. Поэтому Бог сказал: я понимаю, что это жестко, я понимаю, что это очень, ну, может быть, кроваво, но ради спасения человечества я должен поставить очень жесткие рамки закона. Иначе вообще невозможно будет Мессии родиться. В этом плане детоводитель ко Христу – это одна из сторон детоводителя ко Христу. А вторая сторона детоводителя ко Христу, уже Аркадий сказал, и вы сказали, что это показать человеку его неспособность самостоятельно исполнить Священное Писание. Он не может сам, ему нужен Спаситель. Друзья, и люди, которые читали Ветхий Завет с искренним сердцем, они, читая его, должны были прийти к пониманию, что я нуждаюсь в Спасителе. Я этого не смогу исполнить. Почему-то фарисеи, читая Ветхий Завет, они пришли к другому пониманию. Мы все исполняем, мы праведны. Нам Христос не нужен. Но были люди, как богатый юноша, который сказал: я все исполнил, чего еще мне не хватает? Люди, которые нуждались во Христе. Ну хорошо. Друзья, итак, книга Левит. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь такая картинка, может быть, не совсем понятная, а может и понятная. Друзья, что здесь изображено? Пожалуйста, Лия, что здесь вот на этой картинке изображено? Как ты считаешь, вот что это такое вообще, вот это? Как, на что похоже? На крокодила, на вулкан, что это вообще? Тимофей, что это? Так. Так. И от них видно тень. А как ты определил, что это дети, например? Не видно же, вот понимаете, это же только силуэты, но видно, что это дети, да? Видно, что это дети. То есть смотрите, вот тень, она не содержит почти никаких деталей. То есть мы ничего не видим, мы не видим цвета глаз, мы даже глаз самих не видим, да? Мы ничего не видим, но в общем-то мы все равно понимаем, что эта тень отбрасывается, например, допустим, не автомобилем, так, да? Или, например, там не коровой. Это идут люди, и не просто люди, они еще идут и дети, причем, да, видно, еще они за руки держатся. И даже, знаете, мне кажется, что можно даже настроение немножко угадать вот детей. Какой-то первый, какой-то он такой понурый какой-то. Ну, можно предположить их настроение. Друзья, почему эта картинка здесь иллюстрирует, вот, зачем эта картинка здесь нужна? Дело в том, что закон, нам открывает послание к евреям, написано, он имел тень будущих благ. Итак, закон это, или в законе содержится тень будущих благ. Друзья, я иногда на курсе, когда эту тему преподаю, я иногда рисую такую картину. Вот посмотрите, пожалуйста, вон туда, вот на балкон, все туда, посмотрите на балкон. Вы тоже, если там, посмотрите на балкон. Вот, представьте себе, что на этом балконе стоят разные статуи, животных, людей, разные статуи. Но мы этого балкона не видим, он от нас закрыт. А через окна тени с этих статуй, они отображаются вот здесь вот на полу. И мы зашли, но нам не виден балкон, нам нужно видно тени. Как вы считаете, мы сможем определить, что на этом балконе находится? Ну, частично сможем, да? В какой-то момент. То есть, вот это похоже на это. Но мы знаем, что по теням довольно трудно определить, например, цвет майки, там, допустим, какие-то детали. Только общие формы. Хорошо, а вот второй момент. Мы поднялись на балкон сначала, исследовали все эти статуи, зарисовали, перефотографировали, изучили. Потом спустились и смотрим тени, уже зная о том, что там находится. Легче нам определить по теням, да? Намного легче. Друзья, вот то же самое и закон. Закон есть лишь, даже не отражение, закон – это тени, которые отбрасываются новозаветными понятиями. То есть вот в Новом Завете, во Христе, есть какие-то понимания. И вот как бы свет Божий, который проецировался на ветхозаветных людей, он не мог проецироваться четко и конкретно, потому что не было Христа тогда еще. Но вот эти тени, они отражали то понимание, которое мы имеем во Христе. Не запутано? Ну, простой-простой пример. Очень простой пример. Вот как вы считаете, например, агнец, которого на жертву полагали, вот на жертву и закололи, вот это тень или не тень? Тень. Кто ее отбрасывает? Христос на кресте, на Ветхий Завет, отбрасывает тень вот этого агнца. Друзья, вот это очень важная мысль, что в законе, в книге Левит, я уже говорил об этом, там очень много написано о Христе, очень много. Почти вся книга Левит – это книга о Христе. Но эта книга о Христе, она нам становится понятной, ну или при очень тщательном исследовании, как, например, как мужам Ветхого Завета, пророкам, или когда мы изучаем Новый Завет, и тогда нам становится понятен закон. Евреи до сих пор закон толком не понимают, потому что написано так. «Покрывало сие лежит у них на сердцах, когда они читают Ветхий Завет». Это покрывало снимается Христом. Когда человек знакомится со Христом, с Евангелием, тогда свет Евангелия, вот эти истинные понимания Евангелия, они дают ему правильно понимать Ветхий Завет. Это очень интересно, потому что даже ученики Иисуса Христа, которые были с ним несколько лет в общении, они это до конца не понимали. Вот, например, в Ветхом Завете было такое обетование, что Бог восстановит царство Израиля. Как вы считаете, это тень или не тень? Друзья, вот я задаю вам вопрос, на котором очень много количества богословов, не богословов, а братьев, они спотыкаются. Вот Бог говорит, я восстановлю царство Израиля. Это тень или не тень? Или это сама вещь? Понятно мой вопрос, нет? Аркадий, тебе хоть понятно?
Это обещание данное отца.
Так это тень.
Тень.
А кто эту тень отбрасывает? Что отбрасывает эту тень? Вот смотрите, вот Христос написано про Мессию. Написано про Мессию. И вы, когда придет Мессия, начнете попирать нечестивых, и вы будете владычествовать. Так написано. Вот если это тень, то надо найти, что же эту тень отбрасывает. Если это не тень, а на самом деле так и будет, то надо ждать, когда это случится. Вот, например, в книге пророка Малахии. Когда придет Христос, ну я утрирую, то вы будете попирать нечестивых. На самом деле это так и есть? Или это тень, отбрасываемая каким-то духовной истиной? Как вы считаете? На самом деле, то есть мы ждем момента, когда мы будем попирать нечестивых. Светлана Петровна, как вы себе это представляете? Я на своей ногой буду давить какой-нибудь там... ну а что такое попирать? Вот смотрите, фарисеи, читая книгу Малахии, они ждали этого момента. Они говорят, когда же придет тот Мессия, который даст нам власть вот этих всех римлян, вот этих всех вот язычников, раздавить, убить и изничтожить. Так же, да, получается? Они этого ждали? Друзья, а мы этого ждем или нет? Мы ждем момента, когда наконец-то нам дано будет власть убить всех этих неверующих. Мы этого ждем или нет? А как ты объясняешь? Ну, то есть, получается, это уже не то попирание, о котором идет речь в Ветхом Завете.
Да, не такое попирание.
А какое попирание?
Ну, Оля, если, допустим, святые будут судить мир не смысле, допустим, там, вечности, да, вот, у него вот, а, допустим, то, что вот, возможно жить святым, но...
Ну, в любом случае, это уже, получается, не то, как понимали фарисеи. Так же, да? Фарисеи это понимали, это буквально будем попирать. Попирать в смысле? Убивать. И так далее, и так далее. Друзья, вот интересный момент. Фарисеи ждали царя, который имеет возможность по-настоящему царствовать. Ждали царства, которое будет на земле вот настоящим. И так далее. Друзья, Христос пришел, Он сказал, царство Ему не от мира сего. Мое царство видимым образом не придет. Я царь, но к вашему царству отношения никакого не имею. То есть, друзья, оказывается, вот читая закон, фарисеи не понимали, что они читают или находятся, как бы сказать, в законе теней. Они не искали истинных вещей, а ждали, когда вот эти тени реализуются.
И
ученики тоже до какого-то момента времени, да, да. Итак, друзья, правильное понимание закона может быть только в том случае, когда мы через призму Иисуса Христа, через призму Евангелия смотрим на Ветхий Завет. Ну, давайте мы немножко... Да. Что-что? За попирать язычника? Ну, вы знаете, это очень простая мысль, ну, для меня очень простая мысль. В книге пророка Малахии, в последней главе, там идет несколько обетований, которые... но которые нам с вами очень известны. И они... Я почему привел этот пример? Потому что очень простой. Есть сложнее. Вот смотрите. «Ибо вот придет...» Нет, подождите, это пропустим. «А для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Это про кого речь идет? Про Иисуса Христа. «Когда Он придет, и вы найдете исцеление в лучах Его. Ранами Его мы исцелились». Есть ссылочка прямо на этот текст. «Ранами Его вы исцелились». Дальше. «И будете попирать нечестивых». Друзья, и Христос говорит, «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью». И слово, которое говорит Христос, «наступать», греческое, соответствует еврейскому слову «попирать». Другими словами, Христос сказал, «Даю вам власть попирать всех этих нечестивых». Что за власть дал Христос нам попирать? Что за власть?
Духов злобы
поднебесных, побеждать грех и так далее, так далее. Здесь не идет речь о войнах, о силе. Здесь идет речь о духовной битве. Развивая эту же самую мысль, я могу доказать, что именно эту самую мысль развивает. Апостол Павел говорит такие слова. «Ибо брань наша не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего», да? «Против духов злобы поднебесной». То есть, Друзья, мы приобрели действительно власть. Некоторые богословы пишут так. Ветхий Завет говорит о небесном земными образами. Вот так вот. Ну, об этом мы еще раньше с вами говорили, просто я напомнил. Да, земными образами. Раз, два, три. Ты можешь переставить еще три слайда? Прям сразу три слайда переставь, потом мы к ним вернемся. Еще один. Вот. Друзья, очень интересно, что вот Евангелие просматривается даже вот таким, в таких аспектах. Посмотрите, о чем говорит книга «Бытие»? Основная вообще мысль книги «Бытие» какая? Грехопадение человека, да? То есть как бы человек упал. Мы об этом говорили. История человечества. Грехопадение человека, развитие греха, суд над Богом. Бога начал. Потом опять новый мир, опять грехопадение человека, уже в лице Ноя, ну и так далее, и так далее. То есть грехопадение человека. Основная тема книги «Исход». Избавление человека от рабства. Мы видим в этом Евангелие или нет? Грешный человек избавляется от рабства. Видим Евангелие, да? Друзья, а вот книга «Левит», ее основная цель и задача – показать святость человека. И, ну, точнее, требование Бога к святости. Это освящение человека. И вот чуть ниже есть такая формулировочка. Основная мысль заключается в часто повторяющихся словах. «Итак, будьте святы, потому что я свят». Очень часто это повторяется. Когда мы с вами будем говорить книгу «Чисел», а потом книгу «Второзакония», мы вот эту табличку дополним еще двумя, и мы увидим четко конкретный путь Евангелия. Грехопадение человека, избавление человека, освящение человека. А вот числа и второзаконие я вам немножко не скажу, что там будет написано. Нет, оправдание там в другом месте. Друзья, вот видите, вот оно, ну, избавление человека есть оправдание, вот оно, вот избавление человека. Как бы Бог избавил человека от рабства, оправдал его, вывел его. Вот оно, смысл. Друзья, то есть, если смотреть на Ветхий Завет именно с точки зрения Евангелия, то мы видим эту последовательность даже вот не только в каких-то стихах, но вообще в книгах. И в нашей жизни, друзья, то же самое. Невозможно человеку быть избавленным без понимания его грехопадения. Не от чего избавляться, если человек... ну, как бы не считает себя греховным, да? Невозможно никакое освящение человека, если он не избавлен Богом. Есть люди, которые пытаются, да, как-то себя улучшить, сделать лучше, чище и так далее, и так далее, и так далее. Они пытаются что-то исправить в своей жизни, но они, не будучи избавлены, они еще находятся в рабстве. Как вы считаете, ну, я понимаю, что вы согласны со мной, что невозможно было бы книга «Левит» написана в рабстве израильском, в египетском рабстве. Представляете, Моисей пришел в египетское рабство и говорит, вот вам книга «Левит», очищайтесь, освящайтесь, пожалуйста, да, вот-вот, будьте святы. Что, к чему бы это привело? Это привело бы, ну, в самом лучшем случае к унынию, потому что они понимают, что Бог это требует, а мы этого не можем, мы в рабстве находимся. Поэтому, друзья, у Бога все очень последовательно, у Бога все очень правильно, у него есть определенный план. Он показывает грехопадение человека, он дает ему избавление, и он призывает к его святости и совершает эту святость. Давайте теперь вернемся немножко назад. Теперь уже поговорим о этой книге чуть-чуть подробнее. Талик, возвращайся назад. Еще, вот, название книги. Итак, друзья, книга «Левит». Вот по-еврейски она произносится как «Вайикра». Вот, если хотите блеснуть где-нибудь эрудицией, можно сказать «Вайикра». Это книга «Левит». Дословно переводится «И возвал». Вот эта фраза «И возвал». Это третья книга Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии. В талмудической литературе она чаще именуется как «Торат Коханим», то есть «Священнический устав». Посвящена религиозной стороне жизни народа Израиля. Состоит из 27 глав. Вот следующий слайд будет довольно интересный. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, охватываемое время. Ну, например, сколько лет охватывает, например, книга, допустим, «Исход» там, или еще какая-то книга. Они могут быть там десятилетия охватывают. Так вот, книга «Левит» описывает время в Израиле всего 50 дней. То есть вот сама книга, да, вот начало этой книги и конец. Вот все, что произошло, вот за это было 50 дней всего. 50 дней, да. Об этом свидетельствуется в книге «Исход», 40 глава, 17 стих. «В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния». И в числах 10.11. Ну, сейчас нет времени показывать, почему именно эти тексты избраны. Но когда вы их откроете, вы увидите, что это как раз и есть граница вот этого Божьего откровения. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца. Вот я не очень как бы сейчас готов рассуждать о всех этих месяцах еврейских, да, но умные люди посчитали, что с 1 апреля 2 года, после исхода из Египта, и до 20 мая 2 года, когда они покинули пустыню Синайскую. Вот в этот период охватывается книга Левит. Понятно, да? То есть Бог вот эти все повеления давал в течение вот этого времени. Вот. Но здесь изображение, какое изображение? Это скиния, как она представлена. Друзья, представьте, что здесь очень много мелких деталей, ну просто немножко такое лирическое отступление. Очень много мелких деталей, и эти детали все имели свое место, свое предназначение. И каждый человек, который носил ту скинию, вот там левиты, там вот эти колена, они знали, какую вещь им брать, куда положить и как очень быстро все на место поставить. То есть нельзя было ошибиться. Вот когда вот представьте, например, и тронулся стан иудейский, сколько надо времени, чтобы разобрать эту скинию? Сколько надо времени разобрать? Сколько на времени ее собрать? Друзья, у нас каждый год в лагере собирается большая палатка эта. И каждый год брать ее чуть ли не целый день собирают, вспоминая, куда вот эту штырек воткнуть, а куда эту штырек. Хотя уже 10 лет ее собирают. Друзья, почему? Потому что разные люди все время, что-то теряется, что-то путается, и в конце концов очень трудно все. Здесь, друзья, я понимаю, так все было настолько отлажено, каждый знал свое место, он подходил, брал это, ложил сюда, нес туда, потом подходил, все ставил, и буквально за, может быть, там несколько, не очень продолжительное время собирал скини точно так, как она стояла раньше. Ведь ее приходилось собирать иногда по несколько раз в месяц. Иногда более длительные промежутки были, а иногда вот было очень часто. Хорошо. Итак, братья и сестры, следующий слайд, который мы уже смотрели. Вот это как бы положение книги Левит не в плане именно закона, а именно в плане Божьего плана спасения, Евангелия. Здесь подчеркивается очень важная составляющая спасения – это освящение человека. Прежде чем пойти дальше, я хотел бы задать вопрос. Вот как мы понимаем, что такое освящение? Вот что такое вообще освящение? Вот, ну мы говорим, освящение человека, будьте святы, потому что я свят. Вот освящение человека, что это такое вообще? Что это за процесс такой? Отделение. Ну отделение, хорошо, давайте еще раз. Вот давайте мы переключимся в такой момент. Представьте опять, что к нам пришел на собрание человек неверующий или незнающий. Он услышал эту проповедь, беседу, потом подошел к кому-то из вас и говорит, слушай, меня очень заинтересовало. Но объясните на пальцах, что такое освящение? Вот постепенное улучшение, да, такое вот, я все лучше и лучше с каждым разом, да, вот, такое, хорошо, но мне кажется, вот в этой формулировке есть какая-то проблема, да, потому что он тоже думает, ну, я тоже, как бы, с каждым днем все лучше и лучше, например. Вот так, а? Преображение в образ Христа, да, как бы уже, но это, как объяснить это неверующему, да, а? Хорошо. Отдавание себя принадлежит Богу.
То есть все больше и больше Бог приобретал их себе. Вот так вот.
Да, это хорошая мысль. Отличная даже. Как это еще упростить, чтобы неверующим было понятно? Пожалуйста.
Иди и ты делай Божие.
Это вообще непонятно. Ну, это мне понятно, потому что я знаю, кто сказал и кому сказал. А вот неверующий ничего никому ничего не знает. Вот как им объяснить, что такое освящение? Пожалуйста. Еще есть варианты? Друзья, я думаю, что вообще правильно нам такие вопросы почаще задавать, потому что мы уже говорили об этом, что одна из проблем благовестия заключается в том, что мы не можем объяснить людям. Просто Просто а зачем? Что за освящение? Хорошо, второй вопрос, прежде чем мы ответим на первый. А зачем оно нужно, освящение? Ну да, ну а зачем это нужно? Смотрите, вот, например, я покаялся. Я, ну как бы сказать, Бог меня простил грехи. Я верю в это, да? Верю. Крещение принял. Ну, как бы мы говорим, человек спасен. Зачем освящение? То есть, получается, если ничего не стоит на небо не войдет, то значит, я сейчас не спасен, получается? Ну, а зачем оно нужно? Вот если не будут очищение делать, вот как бы, что, какие проблемы у меня будут? Ну да. Друзья, вот я думаю, знаете как? Я думаю, что освящение – это действительно процесс подготовки, вот как я понимаю. То есть вообще наша жизнь – это время, когда Бог дал себе и нам это время, чтобы трудиться над нами вот, и подготовить нас к жизни с Ним. Вот я так это понимаю. Друзья, то есть для меня процесс вообще, вот знаете, вот если читать Библию очень внимательно, ну даже если не очень внимательно читать, вот спасение человека, оно не является каким-то единовременным актом когда-то в прошлом. Например, человек покаялся, теперь он спасен и все. Спасение, оно по Библии, мы видим, состоит из как бы таких трех продолжительных действий. Это некое действие в прошлом, написано «мы спасены», это действие в настоящем, мы спасаемся, совершаете свое спасение. И действие в будущем, будем спасены, так написано, или спасаемся в надежде, то в будущем. То есть наш процесс спасения, он как бы не является каким-то вот таким продуктом одного дня 10 лет назад. Я покаялся, я спасен, и теперь моя жизнь просто она живет, я в ожидании Бога. Вот когда Бог придет? Иногда, знаете, люди говорят так, вот почему Бог еще не пришел, как вы думаете? Вот он долготерпит, вот сосед покается, может быть, мой сын покается неверующий, может быть, мой брат неверующий покается, жена неверующая покается. Вот Бог как бы их ждет, а мы, ну как бы, а что нам остается делать? Нам тоже приходится ждать. Ну раз Бог их ждет, и мы ждем. А Евангелие, вернее, послание, например, допустим, Петра, открывает нам другую идею. Оно говорит так. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Друзья, вот очень странная формулировка. Апостол Петр говорит, Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто из нас погиб. Но чтобы все достигли что? Не написано, но чтобы все покаялись. Написано, чтобы все достигли познания истины. То есть, оказывается, друзья, жизнь человека, она заключается в познании истины. И процесс освящения – это и есть познание истины. Когда я в каких-то вопросах не знаю истину, я пребываю в тьме. И, следовательно, этот вопрос в моей жизни неправильно поставлен. Например, человек, допустим, сквернословит. Почему он сквернословит? Он не познал истину о чистой речи, для него это непонятно. Но вдруг он познал эту истину через Священное Писание, через какое-то обличение, и он избавил себя от этого сквернословия, потому что он познал истину. Это очень примитивный пример. Есть гораздо глубже примеры, потому что истина познается во всех сферах жизни человека. И, друзья, и вот наша жизнь-то, она и дана человеку, чтобы он познавал Бога. Когда я говорю «он познавал Бога», я не акцентирую внимание на усилиях человека. Это Божья милость к познанию Его. Так мы читаем в Библии, да, написано «ибо когда мы познав Бога» или нет, лучше сказать «получив познание от Бога». Да, не важно в данном случае. Важно, что вся наша жизнь – это не просто ожидание, ну когда там Христос придет. Знаете, даже в одной церкви я слышал такой пример, что один брат говорит такую фразу. Вот каются грешники. Там каются. Вот когда число наполнится, вот какой-то счетчик висит такой, знаете, число хоп, наполнилось, все, церковь взята. И как бы Христос пришел. На самом деле, конечно, не так. Друзья, Бог с нами работу ведет. Мы всю нашу жизнь идем по этому пути освящения. Это очень важно. Без этого пути освящения Это не просто, знаете, какое-то формальное очищение, там, одежда, там, еще что-то. Это именно познание Божьей воли, познание Божьего характера, познание Его законов и заповедей. Когда мы пытаемся больше к Нему приблизиться, от этого греховного к этому святому. Друзья, вот оно и есть процесс освящения. И это процесс всей жизни. Без этой третьей части, без книги Левит, невозможно вообще спасение человека. Друзья, и неотъемлемой частью вот процесса освящения, неотъемлемой частью процесса освящения, является, следующий слайд, пожалуйста, Виталик, является жертвой. Вот, является жертвой. Ветхозаветные жертвы, тут такой слайд, заменены единственной жертвой Нового Союза, но их связь с искупительной жертвой Христа и сейчас еще драгоценна для нас. Они все служат указанием на святую жертву на кресте. Друзья, мы сейчас будем с вами рассматривать жертвы, описанные в книге Левит. Те жертвы, которые Бог поручил, чтобы они приносились в книге, вот по книге Левит. Но я вам скажу, друзья, что вот у нас был такой человек на работе, одна женщина была, она была начальником там отдела кредитования, где вот я работал, она была очень толковая женщина, она умела делать очень многое. Когда она уволилась, то искали человека на ее место и не нашли. Вместо нее взяли троих. То есть один делал вот это, другой делал вот это, третий делал вот это. А она одна сочетала в себе вот этих троих. Это очень примитивный пример того, что здесь. Каждая жертва, которая вот описана в книге Левит, она освещает свою сторону. Все эти жертвы, они как бы соединяются в жертве Иисуса Христа. То есть в книге Левит они разделены, во Христе она в одном. Но тем не менее во Христе многообразие вот этих смыслов, этих жертв, оно присутствует. Поэтому, друзья, для нас очень важно рассмотреть эти жертвы, чтобы посмотреть, ну, во-первых, на свою жизнь, есть ли это в нашей жизни или нет. Вот. Ну, давайте мы следующий слайд посмотрим. Итак, жертва всесожжения. Значит, здесь у нас есть картинка такая, изображены служащие скинии, изображен священник, его плохо видно, на заднем фоне стоит, изображена овечка, или что-то в этом плане, который приносит жертвы. Друзья, что за жертва всесожжения? Почему называется всесожжение? Называется так, потому что животное целиком после использования крови и снятия шкуры сжигалось на большом алтаре во дворе храма. На жертвеннике всесожжения. Сейчас. Давайте, друзья, мы откроем с вами книгу Левит, первую главу, и посмотрим, как эта жертва должна была происходить, или как она должна была совершаться. Итак, друзья, второй стих. Вот обратите внимание на одно слово, которое мы сейчас скажем. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас захочет принести жертву Господу?» Какое слово вы обратили внимание? Слово «захочет». Друзья, вот там вот внизу есть такая вот, как бы такая квадратик, и там написано слово «добровольное». «Добровольное». Вообще интересно, я немножко забыл об этом сказать, скажу сейчас. Когда вот я читал всякие книжки, сам изучал вот эти жертвы, готовясь к этому разбору, вот неделя там целая, там это все очень интересно. Друзья, то оказалось, вот как бы в моем представлении и в представлении авторов, которых я читал, оказалось, что вот все эти жертвы, они имеют, как бы, знаете, такое двойное приложение. То есть, с одной стороны, они указывают на жертву Иисуса Христа, и основное их, вернее, основное их намерение показать на Христа. С другой стороны, они же показывают на наше отношение ко Христу. Понятна мысль, да? Вот, например, допустим, Эбби, есть такой автор, у него есть краткое введение в Библию, очень интересная книжка, советую почитать. Он пишет так, я взял цитату, последняя фраза оттуда. «Жертва всесожжения является указанием на совершенство жертвы Христа в его смерти». Дальше мне просто не хватило места, и дальше он продолжает эту мысль. Он пишет так. «И наше полное посвящение ему». Вот тоже, смотрите, две мысли.
Итак, жертва, почему все сожечь? Христос всего самого себя отдал, полностью это как бы на Него указание, что Он всего отдал. И второе указание, что мы по отношению к Нему должны также быть. А?
Денис,
да.
Но вот это всесожжение, жертва, это же не жертва
за грех. Нет, это не жертва за грех. Это именно как бы символизирует отдачу. Вот отдачу, как я отдаю Богу. Не важно что. Вот именно что служение. Вот смотрите, посмотрим на Иисуса Христа. Вот как Он отдал себя.
Самого себя,
причем полностью. Написано, обнищал ради нас, смирил себя, став подобным человеком, потом написано, до смерти и смерти крестной, стал рабом. То есть он как бы вообще полностью, вот до 100%, да?
И это он сделал Бог.
То же самое и наше отношение по отношению к Богу должно быть каким? Вот таким же. Но здесь интересно подчеркивается мысль, что и Христос это сделал добровольно. И мы это делаем добровольно. Никто никогда нас не заставит принести жертву всесожжения. Вот на крещении, когда у нас было крещение, это мы сказали, да, что есть два категории людей. Одна категория людей, у них служение на первом месте, вся жизнь прилагается к служению. У вторых категорий людей, у них жизнь на первом месте, а служение прилагается. Да? Вот, друзья, вот кто заставит человека служить полной отдачей жизни? Никто не заставит. Это добровольно. Так и написано. Если кто захочет. Вот представьте, выходит Моисей перед народом Израилевым. Написано, скажи сынам Израиля. Он собрал всех сынов Израиля и говорит, сыны Израиля, если кто из вас хочет сжечь свою овцу полностью, без остатка, можете. И люди слушают и говорят, а кто хочет-то? Понимаете, а кто желает? Причем интересно, если дальше мы будем смотреть, там есть жертвы мирные, там примирения, повинности, жертвы греха. Там хоть причина есть, понимаете? Вот я согрешил, если я жертву не принесу, все. Изгонится душа из народа такая. Хочешь, не хочешь, надо идти. Примирение тоже. Вот хочешь мир, чтобы был, надо вот жертву принести. Вот я, например, смотрю, допустим, я вот поссорился там. Но мне надо, чтобы с ним мир был, надо, чтобы жертву принести. Хоть какой. А здесь-то ничего нет. Просто захотел и отдал, и все. И какой смысл в этом? Ни пользы тебе, ничего нету. Друзья, вот как бы первая жертва, вот самая-самая первая жертва, она почему первая? Она показывает просто безусловную любовь, и все. Я хочу Богу это отдать. И больше ничего не хочу. Мы как-то уже говорили об этом давным-давно. Вот у псалмопевца Давида, у него, ну не только Давида, у них есть такие псалмы, где они ничего не просят. Просто Бога хвалит. Да хвалит Бога, да-да-да, хвалит Бога. И вот как-то я помню еще давно, в церкви мы задавали вопрос, можем ли мы помолиться молитвой, в которой мы ничего не просим? Просто Бога прославить. За то, что вот у него есть, за то, что он нам дал, за то, что он нас прощает. Просто прославить. Друзья, вот на самом деле нам очень трудно это делать. Мы привыкли в конце хотя бы хоть парочку сюда вернуть там чего-нибудь там. Вот, и благослови меня в конце. Вот. Друзья, это неплохо, так и хорошо, конечно. Но вот первая жертва показывает о том, что ничего не надо. Вообще ничего не надо. Вот. Ну ладно, идем дальше. Мы потом к этой жертве еще вернемся немножко. Итак, первая жертва – это жертва полной посвящения, полной любви, полной отдачи Бога, Богу, которого я очень люблю, и вот я это делаю ради Него, без всякой на то выгоды. Это абсолютно добровольная жертва. Давайте посмотрим на следующую жертву. Пожалуйста, следующая как бы глава, вторая глава, она описывает тоже такую необычную жертву, называется «Жертва хлебная». Кстати, я скажу, когда я раньше читал книгу «Левит», я считал, что в жертвах разобраться невозможно. Все, всякие постановления, все запутано совершенно. А на самом деле очень просто. Первая глава – жертва всесожжения, вторая глава – жертва хлебная. Третья глава там будет дальше, мы увидим. Друзья, что это за жертва хлебная такая? Она тоже очень такая необычная жертва. Давайте мы прочитаем первый стих второй главы. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольют на нее елея, и положит на нее ливана». То есть, чем эта жертва похожа на первую жертву, как вы считаете?
Она добровольная, если хочет. Второе, друзья, похожесть. В ней нет корысти никакой. Вот захотел принести Богу жертву хлебную. Вот всесожжение захотел принести. И захотел еще и хлебную принести жертву. Друзья, вот просто человек сидел дома с женой, понимаете, общался. Слушай, вот ты не хочешь Богу жертву хлебную принести? Хочу. И я хочу. Давай принесем. А зачем? Ну просто так. Друзья, вот вторая жертва, она такая же. Вот интересно, конечно, друзья, когда мы заходим в символы, здесь можно ошибиться. Но как мне преломляется, вот именно моему пониманию преломляется, что жертва... Виталик, верни изображение. Что жертва всесожжения – это жертва посвящения самого себя. А вот жертва хлебная – это жертва приношения Богу чего-либо. Вот я хочу Богу что-то принести. Какой-то дар. Что-то хочу ему дать. Ну, что это может быть? Это может быть жертва добродетели какой-то. Ну, уже в наше время приносить. Какая-то помощь кому-то. Вот я захотел, просто так захотел кому-то помощь оказать. Я просто захотел что-то хорошее кому-то сделать. Я просто захотел Богу послужить тем, что я ему, ну, приношу хлебную жертву. Вот интересно, друзья, что... Вот посмотрите. Третий стих. «А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его». То есть кому хлебное приношение приносится в конечном-то итоге? Ну, каким-то людям, да? Вот каким-то людям. Друзья, вот... Здесь тоже интересно, эта мысль содержится. Она немножко может быть такая сложноватая, но она и простая в том числе. Что Бог, Он учит нас, что если мы кому-то что-то делаем, то мы делаем Ему. В Новом Завете эта мысль отображается. Помните? Кто подаст чашу холодной воды во имя Мое, то что делает? Как бы мне это делает. Помните, да? Если вот Он говорит, вы меня не посетили. Когда мы тебя не посетили? Я вот был в темнице, вы не пришли. В тюрьме, это, в больнице не пришли. А он потом говорит, они говорят, когда мы это не сделали? А он говорит, вот вы не сделали одному из моих малых сих, значит, мне не сделали. То есть Бог, Он очень часто отождествляет себя и кого-то. И Он говорит, хочешь послужить Богу, принеси это Ему. Вот Ему сделай и принеси. Друзья, и вот здесь получается очень интересно. Когда вот жертва всесожжения, она Богу идет. Ну, как бы, ладно, ради Бога мне не жалко, ради Бога я отдам. А вот человеку отдать, конкретно кому-то что-то сделать, это уже намного, ну, как бы уже намного сложнее. Ну, сейчас думать уже, нужно, не нужно это делать, и так далее, и так далее. Ну, думать-то и надо, конечно. Но, друзья, в любом случае, как бы Богу легче давать. А здесь эта мысль идет. Вот хлебная жертва, она вот отдается людям, но это Богу идет. И еще раз я эту мысль скажу, которая мне кажется очень важной, что хлебная жертва, она тоже жертва добровольная. Никто никогда не заставит. Я уже вчера рассказывал пример. Мы пошли Коле посещать Олю, значит, нашу в больнице, и пришли в магазин, там взяли какой-нибудь продуктов и деньги забыли с Анюткой моей. Вот. И 29 рублей не хватает. И я говорю народу на кассе, народ, дайте денег, 29 рублей, мне не хватает. Ну так громко говорю. Все стоят как статуи, понимаете, вот не реагируют. Я не ожидал, потому что, ну, 20 штук, 29 рублей, это же копейки, да? Это же любой человек даст абсолютно, никто же не пожалуется, ну, не пожалуйничает. А тут она стоит. Я думаю, что это приезжие, ей чай никак не могут поступить вообще. Вот. Я говорю, слушайте, ну, я вам положу на телефон, народ стоит, все. Вот. Я так не ожидал, что они такие жадные, что я даже расстроился. Я говорю, вообще не ожидаю такой ситуации, как это вообще понять? Друзья, а вот кто их заставит? Вот правильно они сделали, неправильно? Ну, имеют право, да. Кто их заставит? Никто не заставит. Друзья, а вот кто-то бы захотел, а я хочу. Вот я хочу дать. Друзья, вот жертва хлебная, она жертва добровольная. Но здесь есть определенные нюансы. Определенные нюансы. Друзья, он говорит, смотрите, вот в русском языке есть такая пословица. Дареному коню в зубы не смотрят. Кто знает, откуда эта пословица пошла? Аркадий, ты знаешь, да? Не обязательно старый. Первая идея, что зубы плохие, значит показатель старости коня, да? Но вообще, друзья, понятно, что здоровье животного зависит от его зубов. Если зубы плохие, то животное в любом случае стертое, в любом случае нездоровое или старое. И поэтому, когда на рынке выбирали коней, смотрели в первую очередь зубы. В первую очередь.
Но если я коня подарил кому-то, то дареному коню в зубы не смотрят. Вот такая пословица. То есть какая разница, старый, больной, тебе подарили. Радуйся тому, что есть. Друзья, вот интересно, здесь другая ситуация. Бог говорит, вот если захотите хлебную жертву принести, то, смотрите, то пусть принесет пшеничной муки, пшеничной, возолью туда елея. Дальше написано, если сделаешь, смотрите, если принесешь жертву хлебную испеченного в печи, то приноси пресные. Друзья, там куча всяких условий. Вот ты хочешь подарить, то вот, если хочешь, вот такие условия к подарку. Как будто бы немножко как бы невежливо, да? Но я же хочу подарить. Вот возьми что-нибудь, ну что есть, ну хочу подарить, то я вот тебе подарю. Друзья, Бог и здесь показывает свое, ну как бы сказать, главенство. Мне вот подарки, если хочешь мне подарить подарок, у меня есть требования к этому. То есть я хочу, чтобы мне подарки дарили определенным, вот определенные требования, чтобы были. Друзья, есть большая-большая категория людей, которые не понимают этой истины. Вот они несут Богу подарки. Ну каким образом? Ну давайте очень примитивно, так, на наш уровень придем. Стихотворение в церкви, там пение, ну даже дело добродетели какое-то, еще что-то. Ну все. И у них такая мысль. Пусть радуются тому, что принес. Это же дареное, дареному коню в зубы не смотрят. Вот. Какое, как захотел, так и спел. Как захотел, вот так и добродетель оказал. Ну как есть, скажите спасибо за то, что хоть это сделал. Друзья, может быть в человеческих отношениях этот признак принципа работает. Но в отношениях с Богом он говорит, у меня есть очень твердые и четкие требования к подаркам. Хочешь мне подарить? Добр убедиться в том, что то, что ты мне хочешь подарить, соответствует моим требованиям к тому, что ты хочешь подарить. И поэтому, друзья, вот эта жертва вторая, она вроде как и жертва добровольная, такая человеческая, такая вроде жертва, за которую надо сказать спасибо, но в то же время она показывает, и у Бога есть принципы и в этом тоже вопросе. И поэтому, когда мы что-либо приносим Богу, что-либо, мы должны очень четко соответствовать. Давайте на Христа посмотрим. Вот Христос тоже принес, да, жертву. Но она какая была? Вот представьте себе, Христос висит на кресте. Вот висит на кресте. Он уже умирает. И он говорит «жажду». Вы помните, почему он сказал слово «жажду»? Кто помнит? Потому что пить захотел. Там написано «дабы исполнилось Писание, сказал». Жажду. То есть он сказал жажду, чтобы исполнить Писание. Понимаете, да? Другими словами, он очень переживал, чтобы его жертва была правильной, чтобы все было полноценной, и все было, как вот Бог хочет. Вот все. Он мог сказать, стоп, ну хорошо, я, допустим, он не сказал слово жажду, он мог подумать, ну, я и так все сделал, 99,9% сделал, но один маленький процентик, какая проблема, никто. Он дабы исполнилось Писание, он сказал жажду. Друзья, если мы посмотрим пророчество Ветхого Завета о Христе и его исполнение, все 100% до конца. Друзья, Христос, вот то, что эту жертву приносил, как хочет Бог. Давайте мы ответим на два простых вопроса. Первое. Почему Богу не понравилась жертва Каина? Вот завтра здесь я потом брата, но я скажу. Друзья, вот есть такое мнение, что когда Авель и Каин принесли жертву, то у Авеля, у него было ведение, что Богу нужна жертва какая? Овечка, чтобы кровь была. А Каин не сообразил этого и принес хлеб. И бескровно. И поэтому Бог отверг эту жертву. Друзья, но ведь здесь это кровная жертва или нет? Это бескровная жертва. Это жертва именно хлеба. Именно то, что принес Каин. Вот то, что принес Каин, вот Бог и говорит, приносите мне это, я радуюсь этому. Друзья, то есть совершенно неправильно думать, что Богу не понравилась жертва Каина, потому что он принес не то. Бог говорит, вот это, что Каин принес, я очень хочу видеть хлебную жертву. Следовательно, причина, почему Бог отверг жертву Каина, была совершенно иной.
не в самой жертве, а в чем-то другом. И мы помним этот ответ на этот вопрос, да? Он говорит, у дверей сердца твоего грех лежит. А? А вот, а, написано, как там написано? У двери, не, ну не помню. Ну хорошо, в общем, грех лежит, да? То есть человеку, Богу не понравилось человека состояние. И вот, друзья, как раз, если переносить на Новый Завет, я считаю, что именно самое главное требование к этой добровольной жертве хлебной – это требование внутреннего состояния чистоты. Книга Левит – это книга освящения. Люди, приносящие Богу жертву, не в состоянии процесса очищения, освящения, Бог им говорит такие слова. Но это потом уже, в будущем, когда уже прошли столетия, Он им скажет, «Ваши жертвы отвратительны для Меня». Ваше приношение я не хочу и не терплю. Помните такие слова, да? Почему? Сердце ваше далеко отстоит от меня. Да, поэтому вот такая очень интересная добровольная хлебная жертва. Вот, друзья, следующая глава. Вообще книга Левит, она разбита на две части, в моем представлении. Это жертвы и праздники. Вот о праздниках мы не успеем сегодня поговорить, а вот о жертвах поговорим до конца. Друзья, жертва благодарственная, жертва, это третья глава. Смотрите. Если жертва его, жертва мирная. Вот что эта фраза вот означает? Жертва мирная. Что вообще это означает? Друзья, она очень похожа на жертву всесожжения. Но она отличается тем, что в заключении этой жертвы совершалась трапеза, в которой принимала участие вся семья. То есть как бы такая жертва, ее иногда называют благодарственная жертва, иногда называют жертва мирная. Но эта фотография – это одна из самых многодетных семей, которая вот есть в мире. Кстати, недавно я узнал такую информацию, не знаю, правда это или нет, на семинаре сказали, что больше всего одна женщина родила собственных своих детей в мире – это 67 человек. А? 67 человек, да. А всего у них в семье 84, что ли, там, то есть они еще там постановляли. Им так маловато, там 67. А? Да, это 67 человек, конечно, такая семища. Но это не она представлена, да? Вот. А? Да, это в России вроде было, да. Сейчас, секундочку, я один текст найду. Ну, друзья, вот как этот текст не нашел, ну ладно. Какой вот смысл вообще вот в эту жертву вносится? Это жертва мирная или жертва благодарственная? Я говорю, очень трудно разбираться в каких-то символах, тут надо очень много информации проанализировать и так далее. Но эта жертва, она заключает, как бы завершает череду жертв, которых называют добровольные. То есть это тоже добровольная жертва. Ее не требовало, Бог не требовал приношения. Эту жертву человек приносил по своей собственной необходимости, вернее, по своей собственной желанию. И что это за жертва? Ее основная задача, ну, как бы именно поблагодарить Бога. То есть жертва благодарности. Или жертва, принесенная в честь какого-то, ну, устройства, что ли. Не, смотрите, вот очень интересный момент. Не перед каким-то устройством, вот я тебе принесу жертву, чтобы было устроено. А вот что-то устроилось, и вот тогда я принесу жертву. Вообще, друзья, в древности это было очень распространенное обычай. Вот для нас это кажется очень странным. Вот помните женщину, у нее было 10 монеток, и одна монетка потерялась. Она начала мести комнату, нашла монетку. Что она сделала, кто помнит? Созвала подруг и соседей и сказала, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Вот давайте мы представим себе ситуацию в наше время. Вы утром готовите завтрак для кого-то, вдруг звонок. Привет, привет. это вот звонит такая-то, такая-то. Приходи ко мне. Что такое? У меня большая радость. Что? Ну, приходим, там уже толпа собралась. Уже люди со всей церкви. Что такое? Вы знаете, всего, у меня вот есть 10 тысяч. Я потеряла 1000 рублей. Полночи искала и утром нашла. Порадуйтесь со мной. Я вот на эту 1000 накупила всяких продуктов. Все, давайте есть, пить и веселиться. И вот вы все отмечаете. Муж я звоню. Ты где, Жанна там? Ты где там, Лена там или кто? Я вот это, радуюсь. И мужья думают, ну действительно, повод для радости очень большой, нашлась 1000 рублей, и все радуются. Друзья, в нашем понимании это вообще не, ну, странность какая-то, да? Вот в древности это было в процессе вещей. Люди, которые избавлялись от какой-то опасности, или, например, они что-то получали, какую-то прибыль получали, или вот в их жизни что-то хорошее происходило, даже если, например, такая мелочь, они обычно тратились на то, чтобы потом вот об этом узнали и порадовались. Это как бы была жертва благодарства или мирная жертва Богу. То есть она, это, о чем эта жертва возвещает? О чем-то хорошем. Друзья, вот знаете, христиане, они немножко вот как бы переходят в другую плоскость. Мы готовы благодарить за совершенный факт. Благодарить за совершенный факт. Нам трудно благодарить до того, как факт совершился. И то же самое, нам очень легко Бога просить перед трудностью, но после трудности нам очень трудно что-либо делать. Ну, простой пример, да, допустим, у человека какая-то проблема, переживание какое-то, и вот он идет, например, и там постится, например, он постится, это определенная жертва, чтобы трудность это избегала. А когда прошло время, ну все, он как бы живет нормальной жизнью. Друзья, то есть вот эта жертва, она показывает нам на то, что человек должен уметь, ну, быть именно благодарным. Но вот эту мысль я хотел отметить, мне немножко трудно, потому что уже время прошло, и уже я устал говорить, но тем не менее. Вот чтобы наша благодарность была жертвенной, вот какую мысль я хотел отметить. Вот в чем заключается благодарность человека? Вот есть такие статистические сведения, которые православные иногда опубликовывают там, на некоторых там, сайтах там, и так далее, что когда увеличивается пожертвование на храм. Вы знаете, вот человек, например, вот строится храм. Когда человек бросает деньги на строительство храма? Когда чаще всего? Когда у них начинаются проблемы. Вот начинаются проблемы, они жертвуют. Жертвуют. Друзья, когда проблемы заканчиваются, кризис минует и так далее, количество жертв падает. Почему? А что жертвовать? Вот интересно, что у человека, у обычного человека, среднестатистического человека, у него слово «просьба», вот «я прошу», оно ассоциируется с жертвенностью. Например, «я тебе очень прошу, я ради вот этого сделаю, чего ты хочешь, ты только дай мне». То есть человек внутренне понимает, что когда он просит,
ты чего?
Сейчас, простите, это техническая сложность. Когда он просит, то он должен что-то дать, чтобы получить просимое. А вот когда он благодарит, как бы чаще всего, вот в человеческих отношениях еще сохранилось, вот тебе благодарность, вот тебе шоколад. Но вот в отношениях с Богом, друзья, это уже потерялось. Когда человек благодарит, он просто говорит: «Господи, спасибо» и все. А вот именно благодарность, ассоциируемая с жертвенностью, у нас потерялась. Вот эта жертва, она нам говорит о жертве, которая благодарственна, но это все-таки жертва. И причем жертва очень похожа на первую жертву. Она как бы безусловная. Уже все случилось, уже все хорошо, а ты ведешь, например, допустим, овечку, ее полностью сжигают, она никому не достается. Это вот такой момент очень интересный. Ну ладно, у нас еще две жертвы осталось. Давайте мы их на них посмотрим. Они очень похожи, но отличаются. Следующая, пожалуйста. Это жертва за грех. 4 глава. И здесь уже не написано «если кто хочет». Здесь написано: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит, совершит по ошибке против каких-либо заповедей и сделает что-нибудь, чего не должно делать». Ну и так дальше. Итак, друзья, жертва за грех. Вот здесь такая как бы картинка. Это судья выносит приговор, виновен или невиновен, да?
Судейский молоточек такой. И вот по Ветхому Завету человек, который совершал преступление по ошибке, или по недосмотру, или по незнанию, друзья, этот человек не выходил, но все равно ему это не ставилось в оправдание. В наше время, в нашей практике юридической то же самое. Есть такая даже пословица: незнание закона не освобождает от ответственности. Надо знать. Друзья, в Ветхом Завете была та же самая идея. Человек согрешал по ошибке, не досмотрел, не знал, и все равно это ставилось ему в вину. И наказание было очень строгое. За любой грех должна была быть смерть. Это, друзья, наказание было очень строгое. И поэтому была введена жертва. Чтобы человек не умер, он должен был принести жертву. Друзья, совершенный грех требовал признания и покаяния. И вот чтобы вот этот молоточек не вынес приговор «виновен», а вынес приговор вот интересно, знаете, вот есть сколько приговоров? Виновен и невиновен, да? А есть третий приговор или нет? Оправдан, да? Вот еще виновен, невиновен и оправдан. Друзья, вот этот приговор, вот этот молоточек, он мог вынести, или ты виновен и достоин смерти, или ты виновен, но ты оправдан, потому что? Потому что. Я рассказывал как-то пример один, может быть, вы слышали, скорее всего, слышали, как в одном лагере братья привезли, в на первый день привезли овечку. И дети дружили с этой овечкой. Дружили. А братья записывали проступки детей. И потом в один из последних дней они прочитали все эти проступки детей и сказали: вот за то, что вы так проступили, ну, надо, чтобы кровь пролилась. Но вашу кровь мы не можем проливать, потому что вы дети наши, а вот овечку мы убьем. И вы знаете, и дети, когда вдруг они поняли, что не какая-то там мифическая овечка из Ветхого Завета за их грехи страдает, а вот конкретно это животное, которое они полюбили, с которым они играли, которое они назвали именем, которого они кормили, вот сейчас оно умрет за то, что я вчера поссорился. Понимаете, да? И они стали умолять и плакать, и просить не убивать, а братья говорят: а что делать? Вот список грехов, и вот что делать? Чья-то кровь должна пролиться. Или вот ваша, или овечки. Других вариантов-то нет никаких. Потому что или вы умрете, или овечка. Выбирайте. И вот там дети такое говорят. Ну, я, может быть, немножко уже утрирую, как мне передали, я сам-то не был. Говорят, такое подняли они там, пока кто, ну, плач и все, и там чуть ли не до истерики, чтобы не убивали овечку, пока кто-то не догадался, что была пролита кровь Иисуса Христа. И за грехи наши теперь не надо ни овечке умирать, ни нам умирать. Уже кровь Христа была пролита. Друзья, в общем-то, этот пример очень ярко иллюстрирует, что действительно вот за кровь, за мой грех должна быть пролита кровь. Вот теперь, пожалуйста, вернись на несколько слайдов назад. Я почему-то это перенес, вот показал это здесь, а не там, где надо было показать. Вот нет, вернее, вот следующий слайд. Вот. Вот это надо было перенести. Вот порядок принесения жертвы, он, видите, да? Вот, друзья, вот здесь как, момент какой. Кто приводил ягненка к священнику? Приводил согрешивший. И вот интересно, мы были с братом Азаматом вот в Черкесске, он проповедовал как раз вот о жертве за грех, и он проводил эту аналогию между жертвой за грех и Христом. Он отметил очень интересное совпадение. Например, там написано, что возложите руки на голову жертвы. На голову возложите руки. Вот в жертве за грех кто должен был возложить руки? Кто согрешил? Человек возлагал руки. И как бы через это руковозложение грех его переходил на голову вот этого животного, на животное. Так вот написано про Христа. И возложили на него руки, так написано. И потом предали. Друзья, вот интересно, что вот Азамат, он, ну, большую очень проповедь проповедовал, говорил, проповедь большую, там очень много было того, что аналогий, друзья, и вот все эти аналогии, они повторились во Христе. Вот все, что в жертве за грех написано, кто должен был привести, кто должен был заколоть, руки возложить, потом кровь и все. Да, все это было во Христе исполнено. Да вот именно Иисус Христос как раз, это и есть вот та самая жертва за грех, которая была очень сильно, пожалуйста, вернее, следующий слайд, вот это жертва за грех, которая была подробно описана в 4 главе. И теперь, друзья, пятая жертва,
она похожа на жертву за грех, но она называется жертва повинности. Чем она отличается? Эта жертва повинности относилась к проступкам по отношению к посвященным Богу вещам, к ненамеренному причинению несправедливости по отношению к Богу, как, например, при уплате десятины, при приношениях первых плодов и так далее. При этом одном только жертвы было недостаточно. Вина должна быть возмещена Богу или ближним. Друзья, итак, жертва за грех, предыдущая жертва, это жертва, которую приносили за проступок, который мы называем грехом. То есть вот есть заповедь Божия, вот он ее нарушил, грех. А повинность – это жертва как бы за более мелкие, ну простым языком, за более мелкие нарушения. Ну, например, человек при уплате десятины не точно отдал десятину. Вот как бы и греха нет, но и в то же время что-то неправильно сделал. Как-то несправедливо поступил, что-то сделал, ну вот как бы грехом не назовешь, но в то же время что-то не то. Друзья, вот в нашей жизни то же самое. Вот есть вот, вот человек, например, вот знаете, как бывает? Ну вот, например, такой простой случай, вот реально. Идет человек, у него из кармана выпала какая-то вещь, например, там, ну, грубо говоря, кошелек. А кто-то видел. И вот надо бы взять, да догнать, да отдать, да лень. И не сделал это дело. Не взял себе. Просто, как бы мог бы помочь человеку. Да лень было догнать, например, человека. Вот сказать, что согрешил, вроде как бы не согрешил. Но ничего же плохого не сделал. Так же, да? Вот. А совесть мучает, вот не то. Друзья, вы знаете, как я понимаю, вот жертва повинности – это показатель чуткости сердца человека. Вот есть люди, которые говорят, например, вот я не пью, не курю, там, не прелюбодействую, я не грешу. У них сердце не настроено на тонкие, как бы, вот такие отношения с Богом. У него нет этого чувства повинности. Ему не кажется, что я что-то не то сделал, вот неправильно сделал. А вот правильное отношение с Богом и с людьми, это не только когда мы меряем себя какими-то такими рамками закона. Но я же ничего тебе плохого не сказал. Нет. Но ты разве не чувствуешь, что ты своим молчанием обижаешь человека? Нет, не чувствую. А вот ты скажи, что я плохого сказал. И вот не скажешь ничего. Друзья, бывает иногда вот разбираешь ситуацию в семье, муж с женой поссорились, и муж говорит жене, скажи, что я тебе плохого сделал? Что? И она не может ничего сказать. Потому что он плохого ты ничего не сделал. Но в своем поведении нам он много что нехорошего сделал. Понимаете, да, мысль? Друзья, и вот то же самое и отношение с Богом. Вот жертва повинности. Это жертва, которую человек приносил, когда он понимал, что он что-то неправильно сделал. Хотя вроде ничего не нарушил. Это хорошая жертва. Это жертва, которую человек должен приносить. Потому что именно так правильно отношение к Богу строить. Не только за конкретное нарушение, да, но и чтобы и совесть была чуткая каким-то незначительным, может быть, преступлением. Итак, друзья, заканчивая жертвы. Вот. И как раз у нас 8:30, как мы и договаривались. В общем-то, все. Я обещал, что будет интересно, но не знаю, будет интересно или нет, но сам факт. Что есть. Друзья, для меня, конечно, книга «Левит» после изучения, именно вот подготовки к этому разбору, она стала вообще по-другому смотреться. Я теперь на нее смотрю, вот как бы раньше для меня книга «Левит» была как темный лес. Знаете, заходишь и вот боишься, чтобы заблудиться. Там. А сейчас я ее смотрю, читаю, она мне кажется такой красивой рощей. И не заблудишься, еще и понаслаждаться можно прекрасными там разными явлениями. Поэтому я очень надеюсь, друзья, что и для вас то же самое. Эта книга, вот если вы придете домой и прочитаете 5 первых глав книги «Левит», то я думаю, что вы, помня, о чем мы говорили, что это Евангелие, что это указание Иисуса Христа, что это духовный закон. Я думаю, что для вас тоже станет эта книга более понятной и интересной. И в этой книге есть еще очень большой раздел, который мы рассмотрим в следующий раз. Это называется «Праздники». Это вообще очень интересно. Но, чтобы вас немножко заинтриговать, я вам скажу, что Бог установил праздник. Бог хочет, чтобы люди праздновали. Потому что есть определенная категория людей, которые считают, что праздник – это плохо. Что все люди должны быть очень угрюмые, мрачные, и когда кто-то улыбается, это Богу не угодно. На самом деле, друзья, Бог хочет, чтобы люди радовались и даже веселились, и установил праздник. Но
Друзья, когда мы будем читать о праздниках, там есть очень интересный праздник. Вот, например, для меня было, ну как бы я и раньше это знал, но для меня было целым открытием, например, что Бог конкретно установил праздник Нового года. Вот празднуйте Новый год. Вот поэтому мы это сделаем. Ну, там есть определенный список праздников, мы об этом поговорим сейчас. Есть ли какие-то у вас вопросы?
Вопросов? Нет.